Глава 26. Товарищи коллеги, Фомичев обвел взглядом всех сидящих за столом в зале совещаний. Совещание сегодня будет коротким. По сути, оно и не совещание. Я просто хочу обратиться к вам с краткой речью. Поздравляю всех присутствующих и в вашем лице вообще всех нас, пришедших сюда 3 года назад, со знаменательным днем, переходом нашего плана ко второму этапу. Первый этап закрепления в этом мире мы завершили. Не скажу, что нам пришлось преодолевать неимоверные трудности, но они все же были. И жертвы были. И сколь они не были малы, людей уже не вернуть. И не важно, что эти люди были не из группы, пришедших сюда из 21 века. Они стали нашими в тот момент, как произнесли слова присяги. Тем более, что и слова в этом времени более весомы, нежели в нашей прошлой жизни. И ценность жизни, учитывая малочисленность нас, выше. Хотя формально иногда нас здесь ничего и не стоит. Главное, мы выжили. Мы устояли. Сегодня мы являемся полноценным государством, там, где еще 3 года назад ничего подобного не было. Наверное, в этом мире мы можем быть родоначальниками русской государственности, обогнав Рюрика и его дружину. Но это пусть думают и решают ученые. В любом случае, наш вклад именно в развитие этой земли и в этой истории является определяющим. И все же без второго этапа все эти достижения по теории брошенного камня в воду и затухающих волн могут кануть в лету. По данным нашей разведки, это лето у нас будет спокойным. От желающих наших богатств в этом году мы уже избавились. Новые пока еще не собрались силами, и у нас есть возможность сосредоточиться на экономике. Отправляем экспедиции за железной рудой и кровью нашей экономики нефтью. Мероприятия и порядок действий вам всем розданы и известны. А возникающие вопросы будем решать в рабочем порядке. Если нет вопросов, за работу. Начальники отраслей и управления отделов зашумели, вставая и задвигая на место стулья, и негромко переговариваясь, покинули помещение. За столом, кроме Фомичева, остались Никодимов и Васильев. «Ну что, вроде все предусмотрели?» – задумчиво проговорил князь. «Все вряд ли. Но в целом, я считаю, операция продумана на должном уровне. А человеческий фактор в данном случае полностью просчитать невозможно». «Да, невозможно. Кстати», – оживился Фомичев, – «я почему-то считал, что нам придется столкнуться в степи с печенегами». «На слуху они просто», – высказался Васильев, крутя шариковую ручку на столешнице. «Кто у нас в школе про черных булгар слышал? Ушли они во времена давние и растворились в них. Я вот о другом думаю». Он поднял ручку и помахал ее. «Скоро придется на перьевые чернильные переходить». Поставил ручку в пенал и добавил. «И даже не автоматические. Застал кто-нибудь такие?» Он оглядел присутствующих. «Наш класс был первым перешедшим полностью на шариковые», — усмехнулся Фомичев. «Парты у нас были старые, с наклонными столешницами и разных размеров. Поменьше впереди, большие в задних рядах. И на них были выемки по чернильнице. А потом уже в классе 5-м было круто иметь чернильную автоматическую ручку. Буквы из-под ее пера выходили и правда покрасивее. Плохо только, что перо недолго служило, мазать начинало. А так прикольно было. Можно было цвет чернил менять. А еще чернильные перья долго применялись в почтовых отделениях. А я еще как раз чернильными перьями и начинал писать», с легкой мечтательностью в голосе ответил Васильев. «У каждого была чернильница непроливайка». «Но вы, блин, и мастодонты», — фыркнул Никодимов. «Сказал бы, старые пердуны, но как-то это не совпадает с тем, что вижу. Да и не по чину». И, вытащив из органайзера ручку, покрутил ее перед глазами, разглядывая. Придется учиться писать пером. Надеюсь, перья-то делать и чернила. Мы умеем?» Я как-то об этом не задумывался. «Умеем», — покровительственно похлопал по плечу коллеги Васильев. «Когда ты на нашего князя дело шил, мы с ним много думали о разном, в том числе и о подобных мелочах. Неделя после прибытия конвоя с бывшими рабами из Хамлиджа в княжестве была бурной. Ставшее уже рутиной распределение новых людских ресурсов заслонило собой подготовку к событию, рубежному для развития княжества. Совершенно незаметно для людских глаз был расконсервирован склад хранения спецтехники. Эта техника, вне зависимости от предназначения, на газогенераторы не переводилась, что подчеркивало важность предстоящей миссии, точнее двух миссий. Техника предназначалась для экспедиций по поиску и разработке железнорудного и нефтяного месторождений. Одна экспедиция должна была подняться по Оке в район города Железногорска 20-го столетия и найти железную руду. Другая также подняться по реке, только носящей название Белая, и найти в ее верховьях нефть. Плюс каждой экспедиции прикреплялся комплект строительной техники, предназначенный для обустройства затонов, причалов, укрепленных пунктов мест добычи, переработки и хранения ресурсов. И строительство городов, как форпостов княжества. Где предусматривалась первичная переработка сырья и его хранение. В качестве боевой составляющей к специализированной технике каждой экспедиции добавлялись старые радиостанции Р-140 на базе ЗИЛ-157, недорого купленные на распродаже техники с баз длительного хранения, и по 3 единицы боевой техники, по 1 БМП-1 и по 2 колесных бронетранспортера. Это была главная огневая мощь экспедиции. Кроме этого, с каждой экспедиции шло по сотне легкой конницы, на которую ложилась обязанность ведения разведки и боевого охранения геолого-разведочных партий, сотни тяжелой пехоты и полусотни лучников для обеспечения безопасности расположения экспедиций. Места, в которые готовились отбыть экспедиции, были заведомо неспокойными. Хотя для этих времен любой выход за пределы крепостных стен был таковым. С техникой в командировке шло по 12 бойцов из состава мотострелковой роты и по 2 радиста. Работа и служба на будущих месторождениях планировалась пока вахтовым методом. Список первичных задач перед этой первой вахтой был наиболее внушителен, поэтому смена планировалась лишь весной следующего года. Правда, это не относилось к мотострелкам. Смена их должна была произойти до ледостава, по причине малочисленности бойцов и, соответственно, повышенной загруженности личного состава службы. Полгода службы в режиме через день на ремень, и это не считая усиленных вариантов службы при обнаружении потенциальной опасности. Тогда и спать приходится на боевых постах по очереди. Группе Чибиса выпала честь стать первопроходцами в прямом смысле этого слова. Экспедиции планировались по неизвестным пока рекам и их притокам с подъемом по ним на максимально возможную дальность сближения с потенциальными местами добычи нефти и руды. Задача группы лежала южнее города Орла, которого в это время еще не было. Весной, получив предварительный приказ о подготовке к экспедиции, их десяток доукомплектовался еще одним новобранцем из местных. Им стал молодой парнишка из голяцкого рода Бобров. Непреодолимое желание стать могучим воином, владеющим чудодейственным оружием и управляющим невиданными железными монстрами, заставило его покинуть племя, сесть за парту и выучить 2 новых для себя языка. Но и это еще не гарантировало исполнение мечты. Но судьба вовремя предоставила шанс. Боевые группы обеих экспедиций укомплектовывались из расчета 4 человека на боевую машину, механик-водитель БМП или водитель БТР, оператор-наводчик пулеметной установки или пулеметчик БТР, наводчик, оператор орудия БМП и по два стрелка или десантника в прикрытии. Людские ресурсы роты были уже изрядно растащены по городам и объектам княжества, поэтому командирам десятков под их ответственность было разрешено искать и привлекать к службе местные ресурсы. Естественно, контрразведка в стороне не оставалась, но рекрут с честью прошел и полиграф, и тест на знание языков, и зачет по физической подготовке. С последним у аборигенов вообще все обстояло очень хорошо. Имя паренька было Вергилиус, и тут же было заменено на более простое Витек. Как к этому относиться, обидеться или нет, парень понять не успел, ему тут же пообещали поменять позывной, когда он повзрослеет, на Виктор Чистильщик. А если он, конечно, дотянется до этого имени в профессиональном плане. Вергилиус еще не настолько хорошо знал язык, но прозвище Чистильщик вызывало у него не очень приятные ассоциации. Поэтому Витек его вполне устроило. Тем более, что это было для него неважно. Он был безмерно счастлив и горд. Гораст, глядя на него, узнавал в нем себя полгода назад. Чибис приказал ему взять шефство над молодым, приучая его к распорядку дня и службы. Остальные посмеивались, почему-то называя Гораста дедушкой, но каждый старался обучать новобранца тому, в чем сам был силен. В целом, к походу боец был сносно подготовлен как автоматчик и зачислен в экипаж ловца. Экспедиции уходили в один день, и проводы их вылились в грандиозные мероприятия с большим числом провожающих. Караваны получились большие. На баржах были закреплены десятки единиц техники, размещены сотни лошадей и около 500 человек. Гораздо провожали мать и младшие. Пришла и Беляна, бывшая на сносях, с огромным, на взгляд, гораздо животом. Рядом же провожали уходящих в поход жены и дети бойцов десятка Чибиса. По причине большого количества людей и обычной неразберихи отход судов затянулся. А наконец грянул марш «Прощание славянки». И по причалам пролетела команда «По местам!» Проходы одним за другим, оглашая окрестности протяжными гудками, отваливали от пристани и, вытягиваясь в длинную ленту, пошли вниз по течению Вязьмы. До Оки дошли быстро, всего за пару суток. Гора с интересом смотрел на проплывающие мимо берега речек и каналов. До столицы Литвинов жизнь в княжестве била ключом. Постоянно встречались пароходы, катера и просто ладьи жителей и гостей княжества. Первые обменивались с караванами приветственными гудками, вторые просто с интересом смотрели на вереницу пароходов и иногда махали руками, увидев на палубах кого-то из знакомых. На берегах паслись стада, виднелись работающие на полях люди, пацаны прибрежных деревень и поселков, стоя на берегах, что-то вопили, размахивая руками. И везде что-то строилось. Княжество росло и крепло. Этот путь был освоен, и суда караванов держали хорошую скорость вниз по течению Угры. Выйдя на простор гораздо более полноводной Оки, караваны попрощались гудками и разошлись, каждый в свою сторону. Скорость сразу упала, путь в верховье Оки был еще неизведан, и берега уже не баловали обилием человеческого жилья. Хотя деревеньки и попадались, жители их встречали невиданные ранее чужие странные челны, настороженно закрыв на всякий случай ворота поселений. Возможно, местные жители и слышали о княжестве, но наверняка им еще не приходилось видеть пароходы. Становилось скучно, и Чибис организовал на палубе баржи занятия по боевой и физической подготовке, чтобы личному составу службы медом не казалось. Личный состав вздохнул и без особого рвения принялся отрабатывать давно освоенные темы. Командир к этому отнес философски, уделив особое внимание действиям Гораста и Вергилиуса. Особенно последнего, для которого это был первый боевой выход. Гораздо же заняла тема освоения пулеметов бронетранспортеров. А вот этому новому для себя делу он учился со всем старанием и интересом. В верховьях Оки движение совсем замедлилось. Все чаще стал применяться идущий впереди земснаряд. Иногда на берег выгружались бульдозеры и экскаваторы, спрямлявшие русло петлявшей реки. Сплошные леса, типичные для берегов Угры, сменились степями с редкими дубравами и оврагами. Высадилась на берег сотни легкой конницы. Застоявшиеся лошади, уставшие от безделья за прошедшие дни конники, разбившись на десятки, обрадованно разлетелись по обоим берегам ставшей уже совсем не широкой реки. А наконец река окончательно стала узкой для пароходов, и решено было остановиться в устье одного из ее притоков. Световой день заняла выгрузка и размещение техники, оборудования и людей. Ставили палатки, чтобы обеспечить возможность отдыха людям, пока не будет построено капитальное жилье. Сотня тяжелой пехоты взяла под охрану место будущего строительства. Бронетехника группы Чибиса заняла возвышенности, которые стали вторым рубежом охраны и обороны. Дежурили круглосуточно по одному человеку за оружием брони, днем осматривая местность в бинокле, ночью уже полагаясь на слух и простейшие сигнальные системы, установленные вокруг позиций. А легкая конница отвечала за разведку и охрану дальних подступов. Конные разъезды занимались планомерным обследованием округи. Данные обо всем замеченном докладывались ими Чибису, который схематично наносил на лист ватмана краки местности. Примерно через неделю к Чибису неожиданно с одним разъездом прибыл сам сотник. Сотник был из Алан, стройный, достаточно высокий молодой воин с орлиным профилем и черной бородой. Командир, поздоровавшись с Чибисом за руку, как это стало привычным для всех живущих в княжестве, произнес он. Говорил он по-русски с привычным уху Чибиса типичным кавказским акцентом. «Мои люди обнаружили в трех днях пути следы кочевья. Прошлогоднюю стоянку, значит, орда придет сюда. Как скоро, неизвестно. Но придет обязательно». В принципе, Чибис получил перед походом всю возможную информацию о местности, на которой его немногочисленному войску предстояло действовать. Он знал, что они забрались в северные пределы степных кочевий черных булгар, которые являлись данниками хазар. Поэтому это была ожидаемая новость. Открытым остается вопрос, что дальше. Однозначных указаний на этот счет не было. Решение оставалось за командиром группы. Чибис рассуждал следующим образом. Даже если обнулить это кочевье, от этой орды никто осенью не прибудет на круг. И соседи быстро сообразят, что что-то произошло. И пастбища освободились. Это помимо закономерного вопроса, куда орда делась. В лучшем случае удастся протянуть еще год и уничтожить еще одну орду. Но надеяться на это глупо. Нет и быть не может никаких гарантий, что из нескольких тысяч орды никто не сможет сбежать и донести информацию о чужаках в степи. Поэтому за основу нужно брать то, что воевать придется уже этим летом в любом случае. Вопрос лишь в том, поймут ли в Хамлидже, что на северной границе их владений появились те, кому они хотят отомстить. То есть после решения вопроса с Ордой, которая придет на эти земли в ближайшее время, предстоит сражение либо с объединенной Ордой черных булгар, либо с ними же плюс хазарское войско. «Сколько у нас есть времени, твое мнение?» — поинтересовался он у сотника. «От недели до трех, больше вряд ли. Сюда они приходят примерно в середине лета». «Ну, значит, ориентируемся на минимальный срок. Через неделю на южном, юго-западном и юго-восточном направлениях нужно иметь дозоры в суточном переходе. Сделаем. Численность Орды оценить можешь?» 5-6 сотен воинов. Понял. Мне нужно вместе с тобой объехать окрестности, осмотреться и подобрать место, где мы их встречать будем». Место подобрали и стали ждать. Выход геологов из лагеря Чибис запретил до разрешения вопроса с кочевниками. Тем временем лагерь строителей уже обзавелся с трех сторон пятиметровым рвом, которому подвели воду из притока Оки, трехметровым валом и трехметровой же стеной из бетонных плит. Кроме этого, предусматривалось строительство трех шестиметровых башен с возможностью размещения трех десятков лучников. А возведение первой из них близилось к завершению. Со стороны Оки укрепления не возводили, там строился затон с причалом для погрузки в будущем чугуна, и ширина водного пространства исключала возможность нападения кочевников. Нападения тех же викингов не опасались. Сюда они не заходили по причине безлюдности мест. Прогнозы по срокам и по направлению, откуда появятся кочевники, оказался ошибочен. Они пришли через месяц, и это было хорошо. Хотя ожидание выматывало всех изрядно. К тому же геологи просто проели Чибису плешь, добиваясь разрешения уйти в степь на поиск руды. Однако Чибис не мог сейчас позволить рейд в степь на глубину до 100 километров. Это было опасно. В случае нападения Орды своевременную помощь партии оказать было невозможно. И главное, в планируемом боестолкновении пулеметы БТРов были основным аргументом против подавляющего численного превосходства противника. За месяц строители успели многое. Во-первых, полностью готова была крепость. Во-вторых, началось возведение гидроэлектростанции на притоке Оки. Так что сделано уже было немало, кроме главного. Что плохо, так это то, что ошиблись с направлением подхода Орды. Она появилась с запада. Все могло бы быть достаточно печальным, хотя Чибис был уверен, что все равно кочевников одолели бы. Но потери тогда были бы значительны. Но им просто повезло. Дозор на юго-западе, скрытно располагавшийся на возвышенности, случайно заметил в тылу у себя разъезд из десятка кочевников, идущий по их следу. Дозорная пятерка бои не приняла, и, снявшись с места, по широкой дуге стала уходить к южному дозору. Путь к базе ведь был перекрыт кочевниками, которые их заметили и, отослав гонца к Орде, устремились в погоню. Возможно, они бы догнали, если бы гонка продолжалась несколько дней. Кони у кочевников неказистые внешне, были очень выносливыми. Но у уходящего дозора кони были крупнее, сильнее, и самое главное, они эти несколько дней отдыхали. У Чибис потом, когда ему докладывал сотник, вызвало крайнее удивление то, как уходивший дозор, не зная точно, где находятся их товарищи из южного дозора, тем не менее вывел погоню точно на засаду. Это было похоже на необъяснимое колдунство. Когда он поинтересовался этой загадкой у сотника, тот, смеясь, объяснил, что в легкой коннице служат в основном такие же степняки, и для них степь — родной дом. Поэтому они следы в степи читают как книги, и определить место, где может остановиться дозор их товарищей, для них не составляет проблемы. Южный дозор своевременно заметил происходящее и принял меры. 5 стрел в упор и 5 свежих воинов не оставили шансов кочевникам. 2 взяли живыми и доставили Чибису. От них и стало известно, что кочевье одного из родов утигуров, в этом году поставив в строй почти 200 подросших юношей, ставших воинами, отклонилось на запад с целью пощипать славянское порубежье и дать почувствовать вкус крови на губах молодым степным волкам. Орда была из хазарских данников. Поход был удачным, были разграблены и сожжены 5 деревушек, взятых с налета. И сейчас кочевье, находящееся в суточном переходе, движется на свое обычное пастбище. Но получив информацию от гонца, что в степи появились чужаки, хан наверняка разошлет дозоры подальше, во все стороны, в попытке обнаружить чужаков на их кочевьях. Пленный ощерился и, плюясь кровавой слюной, пообещал, что все чужаки будут вырезаны их бесстрашными воинами, и лишь некоторым повезет стать рабами. Предыдущий план полетел в топку. Объявив общий сбор для всех подразделений, Чиби свел в поселение повышенную боевую готовность. Все выезды и стройка в целом прекращались, все гражданские переводились на военное положение, вооружались выданным оружием и делились на 4 смены, одна из которых сразу же заняла стену и башни. Коротко посовещавшись с командирами подразделений, Чиби с сотрудником на БТРе выехал в степь западнее строящегося города. Снова нужно было подбирать место для боя.